Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, ну що ж, середа, друга година дня, і ось знову ми з вами разом в програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, ми вітаємо вас.
Добрий день.
Очікуючи вашої участі, ми вже маємо одне питання від нашого слухача. Питання наступне. Доброго дня. Скажіть, а де були апостоли, коли натовп і Пилат вирішували долю Ісуса? Це в Євангелії від Луки в 23 розділі з 18 по 25 вірш. Дякую вам за відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Действительно интересный вопрос. Но давайте мы посмотрим, что говорит Слово Божье. Вот, допустим, в Иоанна 18 главе 7 стиха, когда в Гефсиманию пришли взять Иисуса, Иисус спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, «Я сказал вам, это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». То есть оставьте апостолов, оставьте моих учеников, пусть идут. «И да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». То есть мы видим, что ученики оставили Иисуса Христа, во-первых, потому что Он им повелел это. Это не значит, что они вот так вот взяли все и испугались. Вот мы должны даже видеть историю Матфея 25 главе с 51 стиха. Апостолы хотели защитить Иисуса. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. То есть мы понимаем, что он с мечом защищал Христа. И тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов. И как же сбудутся писания, что так должно быть? То есть Петр хотел защищать Иисуса, но Иисус ему не позволил, говорит, убери меч. И поэтому апостолам ничего не оставалось делать, как убегать. Сие же было для «да сбудутся писания пророков». И тогда все ученики, оставив его, бежали. Когда? Когда они хотели его защищать, но Иисус говорит, нет, вложи меч, не надо меня защищать, у меня есть 12 легионов ангелов. И поэтому можно сказать так, что Иисус повелел им, чтобы они ушли. Потому что, во-первых, они в этот момент уже были не нужны. Потому что искупительная смерть Иисуса Христа – это была индивидуальная, персональная миссия Сына Божьего. И то, что Иисус Христос зашел на крест, это был план Божий, который исполнить мог только сам Иисус Христос. Евреям 10 главе написано «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. И тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию». То есть это была персональная миссия Христа. И ученики тут вообще ни при чем к искуплению. Более того, ученики могли помешать Христу исполнить волю Божию. Когда Иисус спросил у учеников, за кого почитают меня? И все начали говорить за пророка, за того, за сего, а Петр сказал, ты Христос. И тогда написано в Матфея 16, 21, Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. И тогда Иисус, обратившись к Петру, и сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Мы видим, что совершенно не нужны были ученики Иисусу Христу для того, чтобы исполнить волю Божью. И поэтому Иисус отправил учеников, чтобы они не искушали Его, чтобы не мешали Ему бороться с сатаной. Когда Он боролся в Гефсимане, Он говорил, пал на землю и молился, и говорил, если возможно, чтобы миновал его час сей, и говорил, Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу свою, сию мимо меня, но ничего, я хочу, а чего ты? Эту чашу Иисус должен выпить один, и только вместе с Отцом Небесным. А ученики бы его искушали, как уже искушал его Петр. И поэтому у учеников была другая миссия – это получить Духа Святого, дождаться Его воскресения, потом идти и научить все народы. И хотя мы знаем, что Матфея 25:26-58 Петр следовал за ним издали до двора первосвященника и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Но Иисус предусмотрел, чтобы Петр ему не помешал. И Иисус знал, что он уже трижды отречется от него. То есть нужно было Иисусу исполнить миссию. А любой человек думает по-человечески и искушал бы Христа. И искушал бы Христа, чтобы он не сделал дело Божье. И поэтому, еще раз, мы не должны думать, что ученики предали его, оставили, там, неверные или еще что-то. Совершенно так не должны думать. Мы видим в Писании, что это Бог им поручил оставить их. Это была воля Христа, чтобы они оставили, чтобы Он мог исполнить волю Отца.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Маємо ще один дзвінок з Хмельниччини від Олега. Олег, ми вітаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Дякую за цю передачу. Хай Господь дає його мудрості, розуміння, понімання, відповідати на питання і розтолковувати там Слово Боже. Слава Богу нашому. У мене таке питання. В Слові Божому написано, коли Ісус проповідував в одному із домів, коли розібрали клішу і опустили розслабленого, написано, що прийшли мать його і браття його, хотіли взяти його, тому що говорили, він, говорить, вийшов із себе. І на кресті, коли його розпинали, розпяли вже на кресті, він висів на кресті, він сказав, стояли перед Христом мать його і один із учеників, і він сказав ученику своєму, що це мать твоя, а матері своєї жену, це син твой. І чтобы дал повеление, чтобы ученик мог заботиться о его матери, о Марии. Но мы знаем, что у Марии тоже были дети, все. Почему? Он сказал ученику, чтобы он заботился о ней, а не детям, родным детям Марии, чтобы они заботились о Марии. Ну, в еврейской общение в сельской семье так и было, что дети заботились о родителях. Почему ученик заботился? И правильно это или неправильно? Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Очень важный вопрос, очень интересный вопрос. Давайте мы прочитаем Марка 3:32. Когда он проповедовал, сказали ему, вот матерь твоя, братья твои, сестры твои вне дома спрашивают тебя, то есть вся семья. И он отвечал, а кто матерь моя и кто братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. То есть смотрите, какая ситуация. Тот, кто будет исполнять волю Божью. Иисус говорит, я не от мира сего, мое царство не отсюда. И вот только тот, кто исполняет волю Божию, тот переходит в царство Божие, в царство Христа, там, где он Господь. А мы знаем, что братья Иисуса Христа не веровали, пока он был жив. не веровали. Предание говорит, что Иисус пришел не к Петру, даже к первому, а к Иакову, к родному брату, потому что Иаков говорит, что не уверую. Ну, вот не верю и все. Вот не верю, я вот с ним вырос в одной квартире, вот мы вместе кушали, чай пили. Не верю и все. И говорят, что Иисус как раз пришел к родному брату Иакову, и когда Иаков увидел воскресшего брата Иисуса Христа, он стал настолько ревностным служителем Божьим, что мы имеем послание от Иакова, это послание родного брата. Это не апостола Иакова, а это послание родного брата Иисуса Христа. И он был ревностным, хотя и законником, но и с другой стороны, удивительнейшим образом он был ревностным христианином. И он умер мученической смертью за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, вопрос состоит в том, почему он здесь говорит, что вот матерь моя и братья мои не принимает, а там он говорит Иоанну, что вот теперь матерь моя. То есть момент смерти дома у Иисуса Христа или у Марии, или все братья и сестры Иисуса Христа были неверующими. А вот именно в этот момент, в момент воскресения и созидания Церкви Христовой, вот это было такое творческое духовное состояние, где нельзя было находиться среди неверующих. Ну, нельзя было. Если вы помните, в день Пятидесятницы они все единодушно в доме было, 120 человек, они молились. Там не было чужих людей. И нельзя, чтобы вот, когда говорится о Духе Святом, о вере, это очень тонко, это очень глубоко в сердце проникает. И нельзя, чтобы кто-то искушал. Кто-то искушал неверием. И поэтому Иисус говорит Иоанну: «Возьми маму мою к себе, потому что ты верующий». У нас единственное свидетельство, что один апостол был на Голгофе, один. Вот он видел это все. И вот он говорит: «Возьми маму мою, потому что сейчас я воскресну, сейчас придет Дух Святой, и мне надо, чтобы вы были в единстве, чтобы вы были в вере, чтобы вы держались, поддерживали, поднимали друг друга, ибо Дух Святый сойдет на всех вас, и вы просто увидите славу Божию». Я думаю, что именно для этого Иисус говорит Иоанну: «Возьми мою маму к себе, потому что сейчас будет чудо Божье, будет сошествие Духа Святого, и мне надо, чтобы вы были все в единстве, в вере, в любви, и чтобы беспрепятственно Дух Святый проник в ваше сердце».
Дякуємо за відповідь, Олексій Анатолійович. Ми маємо ще одне питання від нашого слухача у виді допису. Питання наступне. У Євангелії від Марка, 12 розділі, в 27 вірші написано наступне: «Бог, Він є Бог не мертвих, а живих. Тим-то ви помиляєтеся дуже». І слухач просить прокоментувати цей текст.
Спасибо большое. То есть у нас, получается, вопрос состоит в том, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И Иисус говорит, что вы весьма заблуждаетесь. Идет речь о том, что когда пришли к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, они не верили в воскресение. Ну, то есть иудеи делились на две партии: это саддукеи и фарисеи. Фарисеи верили в воскресение, саддукеи не верили в воскресение. Саддукеи были элита, можно сказать, Израиля, но они были эллинизированы. Они учились уже, можно сказать, в греческих школах. Они были очень грамотны, больше греческой философии и так далее. И, конечно, у них не было вот такого сверхъестественного или воскресения, или ангелов, или духов. У них этого не было. Это была аристотелевская логика, и они совершенно не принимали этого. И даже, смеялись. И когда вот эти саддукеи, которые не верят, что есть воскресение, спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то пусть брат его возьмет жену». и восстановит семя брату своему. То есть мы понимаем, что был такой закон. Если старший брат умирает, а жена его жива, но нету детей, то следующий, средний брат берет ее в жены, чтобы восстановить семя брату. И ребенок, который родится от второго брата, будет иметь имя первого брата, то есть имя мужа первого этой женщины. И дальше они говорят, было семь братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и не оставил детей. Также и третий, и брали ее за себя семеро, и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, кого из них будет она женой? Ибо семеро имели ее женой. Иисус сказал им в ответ, этим ли вы приводите в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будет ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, что Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». То есть он говорит саддукеям, «Итак, вы весьма заблуждаетесь, что нет воскресения». То есть он этим показывает вот эту, то, что у Бога все живы. Бог есть Дух. Как вам понять? Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Бытие 1.26. И в каждом человеке есть частичка Бога. В каждом человеке есть частичка Бога. И каждый человек – это образ Божий. И от вечного Бога рождаются вечные дети. И в каждом человеке есть Бог. Написано числа 27.16. Бог духов всякой плоти. У всякой плоти есть вот этот Дух Божий. Потому что все им существует. И без него ничто не может быть, что начало быть. И поэтому у Бога те люди, которые умерли, они все воскреснут. Написано Деяния 24.15, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Иоанна 5.29 написано, «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». То есть духи эти живы. По плоти они умерли, но духи эти живы. И у Бога все живы. Смотрите, еще одно место Писания. 1 Петра 3.18. «Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым, вот этим духом, Он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал». То есть люди, которые умерли, они находятся в темнице, там, в Гадесе, в Шеоле, в преисподней. Вот там эти духи находятся, потому что дух вечный, потому что он от Бога. Дух, если Бог есть дух, а он вечный, то духи, которые от Бога, они тоже вечные. «И он, сойдя туда, некогда непокорным, ожидающим их Божьего долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись». То есть люди, которые умерли, они умерли по плоти, в теле, но дух жизни вечный. И Христос спустился вот к этим духам в ад, в преисподнюю, и проповедовал, чтобы эти духи очистились от греха и вошли в жизнь вечную. 1 Петра 4:6 написано, «Ибо для того, что и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись посуду человеку плотью, жили по Богу Духом». То есть благовествование Евангелия. Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. Итак, конечно, это все нелогично и неумно, и по-саддукейски вообще неприемлемо. Вот. Но мы должны доверять Слову Божьему. Если написано, что будет воскресение праведных и неправедных, воскреснут те, которые делали добро и делали зло. Написано, если что Иисус проповедовал этим падшим духом, которые еще до потопа вытворяли ужасы. Но Господь подошел к каждому, к Адаму, к Еве, к Каину, к каждому подошел и проповедовал Евангелие. Мы должны в это верить. Бог любит каждого человека. Бог не оставит ни одной души в аде, не предложив ему спасения. И точно так же, пока мы здесь живы, Бог предлагает нам спасение. Но кто не слышал Евангелие и не знал Христа и умер, то Бог пришел к нему в преисподней, предложил ему спасение, предложил ему жизнь вечную, чтобы он был спасен. Поэтому Бог живет, мы уже говорили, в каждом человеке, верующим, неверующим. Он есть живой человек, а тело без духа мертво. И поэтому вот если он человек, то в нем есть Дух Божий. И что еще удивительно, даже когда человек умирает, тело его умирает, возвращается в прах, откуда оно и было взято. А вот этот дух человека, он остается, он не умирает, потому что он от Бога, потому что он вечный. И вот эта великая тайна Духа Божьего, которым мы живем, движемся и существуем, и без него мы ничто не можем ни делать, ни есть, ни пить, ни дышать, ни думать. Никто же не контролирует свое сердце, свое дыхание, свое пищеварение, свою нервную систему. Никто же этого не делает. Мы думаем, что это мы сами. Вы знаете, что это сатана навязал человеку, что мир появился от взрыва какого-то миллиарды лет назад, и вообще это все случайное соединение атома, и человек произошел от обезьяны. Но это, вы поймите, что это сатана, это грешник, находится во тьме неведения. Вот. И только Иисус Христос, который приходит и просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иисус просвещает человека, что в нем есть Дух Божий. И тот, кто примет Иисуса Христа, верующий во имя Его, он даст власть быть чадами Божьими. То есть те, которые принят Иисуса Христа, тех просвещает Иисус, что они дети Божьи, что Дух Божий находится в них.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Ми вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
Добрый день, это Наталья из Киева. Судя по тому, что вы сейчас говорили, то тогда хочу спросить, то тогда правильно делают католики, как я слышала по радио Мария, они молятся за умерших, чтобы Господь и их спас. То надо молиться за умерших тоже. Это вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, у нас есть только одно место Писания, 1 Коринфянам 15 главе, что Павел говорит, для чего тогда и креститься для мертвых. И на основании этого выстраиваются некоторые доктрины. Вот. Но так как, еще раз говорю, есть только одно место Писания, которое не подтверждено другими местами Писаниями, значит, мы не можем утверждать, что это истина, потому что Писание говорит, что истина познается при двух или трех свидетелях. То есть, если бы у нас было два или три места Писания, которые подтверждали бы эту истину, мы бы твердо и точно определили, что это да. Но так как одно место Писания, и которое, кстати, сказано не о том, чтобы молиться за мертвых, а которым Павел пользовался для того, чтобы доказать о том, что есть воскресение из мертвых, и использовал наверняка ихнюю практику, что они крестились для мертвых, вот, доказывая только тем, что есть воскресение. Вот. Насколько надо молиться за мертвых, вы знаете, давайте так, я, во-первых, не знаю этого ответа, как правильно ответить, но я так могу сказать. Молиться надо всегда. Просто надо молиться всегда и молиться Господу нашему Иисусу Христу. И я не думаю, что это будет там какой-то большой грех, если кто-то будет там молиться за мертвых. Главное, чтобы молиться только Иисусу Христу. Мы все равно любим своих умерших родственников, ближних, и мы можем всегда на похоронах говорим: «Господи, упокой душу его», и просим, чтобы принял душу и так далее. Это наше проявление. Насколько это теологически обосновано? Нет, это не обосновано. Совершенно не обосновано. Поэтому просто следуйте своему сердцу. И еще я хочу сказать. Вы знаете, Иисус Христос хочет спасти каждого человека во много раз больше, чем родственники этого человека хотят спасти его. Любовь Христова больше, чем любовь всех людей на этой земле. Милость Христа больше, чем все, что есть на этой планете. Поэтому доверьтесь Богу во всем. И не думайте, что если вы не помолились Христу, то Бог забудет. Бог сказал, если мать забудет дитя свое, то я не забуду. Бог больше, чем человек. Любовь человеческая в тысячу раз, в миллионы раз меньше, чем любовь Христова. И милость Его больше, чем все, что угодно. Поэтому никогда не переживайте, что вы своей молитвой чего-то не достигли. Любовь Божия огромная. Она огромная. И Бог любит каждого умершего, живущего, грешника или праведника ничем не больше и ничем не меньше. Бог не лицеприятен. Он любит каждого человека, как любит Христа. Каждого. Грешник ли он или праведник? Умер или живой он? Давно или рано? Если он опустился даже к тем, которые были до потопа, что там был такой грех, что Бог вынужден потопить всю землю. Поэтому, вы знаете, доверяйте Богу или узнайте Бога, какая Его любовь и какая Его милость. И, не предполагайте, что, если вы не помолились, то милость Божья не будет к умершему. Ни один человек не представляет милости Божией. Ни один человек не знает любви Божией. Какую любовь имеет к нам Господь, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками.
Дякуємо за відповідь, Олексій Анатолійович. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, що ви під'єднуєтесь до програми, задаєте свої питання, ми навчаємося разом, досліджуємо Біблію. Нагадуємо, що ця програма проходить кожної середи о 2-й годині дня, а також кожної суботи о 16:00. Отже, будь ласка, долучайтеся до обговорення, а також пишіть свої питання заздалегідь на номер 093-558-44-12. Дякуємо вам за участь.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».